Свежее утро на радио «Спутник».
Всем доброе утро. В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Но тема у нас не очень веселая, хотя она может кого-то взбодрить в известном смысле. Иначе как беспределом в экологии то, что происходит в России, назвать нельзя. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе от предприятий в Российской Федерации за год увеличился в 10 раз. То есть сразу в 10 раз за один год, до 235 миллиардов рублей. В прошлом году вред оценили в 20 миллиардов, а еще годом раньше всего в 5. Вот всплеск, конечно, совершенно беспрецедентный, непонятно пока, на чем он основан, я думаю, ты расскажешь. И все равно, я думаю, эти цифры, ну, несколько...
Занижены, наверное, да?
Да, они вряд ли корректны, потому что это ведь, чтобы подсчитать, нужно такой серьезный мониторинг провести всей территории Российской Федерации, и воздуха, да, и так далее.
Вот как раз это главная проблема, подсчитать тот самый ущерб, нанесенный природе.
Так вот, по закону предприятие обязано возместить причиненный вред природе, однако добровольно они оплачивают только 0,01% взысканий.
Нет, ну это уже наглость.
Ну, как-то
да,
так,
да, и, к сожалению, по всем остальным случаям вот, добиваться возмещения ущерба приходится через суд, и об этом рассказал начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышов. Но вот, как я уже сказала, главная проблема – это определение вреда, и кто этим должен заниматься – бизнес, да, или какие-то государственные
предприятия. Ой, сдается мне, что бизнес будет как раз будет выдавать 0,01%.
Да, и вот, например, Норникель оценил ущерб экологии от разлива своего топлива в Арктике в 21 миллиард рублей. Это в 7 раз меньше суммы иска, которую компании подал Росприроднадзор.
Действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря.
Но я напомню, что ведомство требует, чтобы Норникель заплатил 148 миллиардов рублей, однако компания представила свою оценку природной катастрофы, которая, вот как мы уже поняли, занижена несколько раз. Причем Норникель направил в арбитражный суд Красноярска, Красноярского края отзыв на иск Росприроднадзора. И вот эта сумма экологического ущерба, 148 миллиардов, кстати, надо сказать, беспрецедентный штраф для России.
Да,
такого никогда не было большого штрафа. И более того, свои претензии к Норникелю предъявил НИИ рыбного хозяйства, и в итоге вот общая сумма выросла до 191,5 миллиардов рублей. Я напомню, что Росрыболовство оценило ущерб биоресурсам в Арктике 40 миллиардов рублей. Там посчитали, что авария сгубила 9 тысяч мальков, а на восстановление вот этого рыбного потенциала уйдет не меньше 18 лет. И в данном случае вот самое важное, это как раз восстановление ресурса, поэтому методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов.
Давай экспертную оценку узнаем руководителя программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексея Книжникова. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, вот за год, мы начали с этого обсуждения темы, в 10 раз увеличился ущерб от природы Российской Федерации. Ущерб природе, да, точнее, конечно, это важная оговорка. Так вот, 235 миллиардов рублей. Скажите, пожалуйста, а как это оценивается и насколько эти цифры, ну, вот вообще действительности могут соответствовать?
Ну, вы знаете, конечно, все, что касается воздействия на природу в связи с аварийностью, у нас много вопросов с точки зрения достоверности данных. Поэтому вот пока все-таки у нас не наладится система объективного информирования об авариях, а я в первую очередь говорю и о количестве, и об объемах, например, тех же нефтеразливов. Я думаю, вот эти вот точные цифры, они всегда будут под вопросом. Ну а что касается вот такого...
А в 10 раз за год?
Да, да, 10 раз за год.
Но большую часть, смотреть, получается, большую часть счет, ущерба составляет это Норникель. Вот это на,
да, Норникель.
Да.
Почему? Потому что, ну, там нельзя было скрыть объем. Все видели этот резервуар, вся страна наблюдала, как эти 20 тысяч тонн попали в реку, невозможно было скрыть. Приведу другой пример, тоже из нашей практики. Позже, буквально через месяц, в июле, случилась авария, не такая колоссальная, на нефтепроводе компании «Роснефть» в Хабаровском крае. И сначала компания скромно заявила, разлилось 9 тонн всего. Хотя мы видели, потому какие силы были брошены на и понимали, что ситуация намного более катастрофическая. Потом, чуть позже, Росприроднадзор назвал цифру в 15 раз больше, там 120 тонн. Но я думаю, и это заниженная цифра. Вот просто пример, что мы еще не имеем базовой информации, поэтому, ну, то, что вот сейчас мы увидели десятикратно, это действительно, ну, наверное, вот больше связано с раскрытием информации, нежели с такого роста десятикратно.
Алексей Юрьевич, сейчас вот вы про Роснефть сказали, мне вот интересным это показалось, если они первоначально дали данные о том, что 9 тонн было, да. Ну, оказалось,
120
потом. Да, а потом в 15 раз увеличилось. А скажите, пожалуйста, какая-то есть в Российской Федерации ответственность за сокрытие подобной информации, за предоставление неверных данных?
Да.
Или в самой компании не знали этого объема изначально?
Знаете, во-первых, часто...
И намеренно его занижали, понимаете?
Ну, да. Очень часто дочерние общества, вот крупные компании, мы это постоянно наблюдаем, они стараются сначала скрывать, справляться своими силами, и либо занижать, чтобы не получить, в первую очередь, нахлобучку от своей штаб-квартиры. Такая проблема у нас есть. И поэтому, я думаю, здесь тоже это сработало.
Ну, смотрите, вот на примере Норникеля, да, вот эту нахлобучку получил все-таки от Росприроднадзора, да, Норникель, выписал штраф в размере 148 миллиардов рублей, а Норникель применил свою методику оценки ущерба, и она оказалась занижена там, по-моему, в 7 раз, 21 миллиард.
Да, да.
Вот как вообще определяется ущерб природе, почему так расходится в оценках вреда Норникель и Росприроднадзор, скажем, да?
Да, значит, смотрите, во-первых, тут, чтобы по термину правильно говорить, Роспотребнадзор считает расчет вреда водным объектам. Это отдельная методика. И, собственно, в чем получилось различие? В этой методике, которая опубликована, и может любой воспользоваться, не только Норникель, но и мы с вами, там есть различные коэффициенты. И их применение, как раз и применение разных коэффициентов привело к разночтениям. И это действительно теперь вопрос арбитражного суда. Он должен сказать, чей коэффициент фактически в этой общей методике был правильный. Поэтому давайте подождем решения некого...
Да, на чью сторону станет суд, если он проходит на территории Красноярского края?
Ну нет, слушайте, мы надеемся, поскольку, во-первых, это все-таки...
Советский суд, то есть российский суд, самый справедливый суд в мире, да?
Нет, вы знаете, мы даже вот по линии общественных организаций объединились под эгидой комиссии по экологии общественной палаты и тоже следим за этой ситуацией. Если уж там будет передергивание, да, в такую необъективную сторону, мы, конечно, считаем, что Норильский никель резко занижает. Там можно говорить, может быть, о каком-то уточнении, но то, что они в 7 раз пытаются сократить, это мы полностью не согласны. И, конечно, будем, когда уже будет озвучено решение суда, будем тогда смотреть и как-то действовать по линии общественности. Да?
Алексей Юрьевич, чтобы вот сейчас завершить тему с Норникелем и дальше двигаться, просто хотелось бы все-таки узнать про ущерб биоресурсам. Да, это же,
да, вот, а биоресурс,
это же важнейшая вещь. Считает... Да, это восполняемый ресурс, за счет которого Россия могла бы получать десятки миллиардов долларов прибыли, даже от продажи на внешних рынках, я не говорю про внутренний.
И получает. На самом деле у нас это успешная торговля, все правильно вы говорите. И здесь действительно, здесь ущерб водно-биологическим ресурсам ведет другое наше ведомство, вот вы про это говорили, Росрыболовство. У них более серьезная, научно выверенная десятилетиями методика. Мы знаем, что очень серьезная экспедиция проходила, наши коллеги-ихтиологи из ВНИРО и других институтов выезжали летом. Они все оценили, вплоть вот от места разлива, аж до Карского моря прошли экспедиции. И вот те цифры, которые озвучили, вот им, я думаю, намного больше, так сказать, доверия, во-первых, и они действительно показывают масштаб воздействия уже на, в первую очередь, на рыбные ресурсы. И, собственно, помимо вот компенсации разовых, там еще заложены большие средства на восстановление рыбных ресурсов, и это вот вторая составляющая.
Ну да, Росрыболовство вкатило и Норникелю, вот без него, к сожалению, никуда, 40 миллиардов рублей штрафа. Но вот смотрите, в ситуации с Норникелем, там очевиден виновник, да, это компания Норникель. А вот, скажем, да, с аварией на Камчатке, там кто будет отвечать за вот этот колоссальный ущерб, нанесенный природе, за гибель вот морских обитателей?
А то ли
Красный разлив, прилив, или кто?
Прилив, вернее, то ли еще что-то.
Сама природа бы сама себе навредила, да, и сама будет отвечать за это?
Здесь, конечно, такого ситуации, чтобы подать на кого-то иск, у нас точно не получится.
Так это все-таки Красный прилив был или что-то иное?
Мы все-таки склоняемся согласиться с мнением Академии наук, да, и мы сейчас ведем консультации с зарубежными учеными. В общем-то, на самом деле, и в мире, в Тихом океане, в других странах такие вещи наблюдаются. Возвращаясь вот к тому уроку с точки зрения, скажем так, финансовой составляющей, я думаю, здесь важный вывод у нас в стране сделан, что нужно, во-первых, систему экологического мониторинга налаживать, потому что можно было, наверное, предвидеть современными средствами там, дистанционного зондирования земли, предвидеть, что развиваются такие неблагополучные условия природные, и как-то, может быть, превентивно стараться, может быть, хотя бы запретить, да, там, пользоваться, серфингистом, да, если они получили это токсическое отравление от ли? Ну, что-то такое превентивно можно делать, если знать, что беда надвигается. Так же, как мы погоду. Смотрите, сейчас вот помните, был период, когда у нас смс-ки не приходили, плохой погоды. Потом случился коллапс, я помню, в Москве, там, типа ледяного дождя во Владивостоке, когда-то у нас в Москве такое случилось. И после этого...
Нет, сейчас регулярно приходит, да.
Естественно, присылает смс чуть ли не каждый день. Будьте внимательны и так далее. Вот пример нашей повышения готовности к природным...
Пока гром не грянет. Алексей Юрьевич, знаете, вот сейчас я просто хочу, вот если нарисовать такую умозрительный график или диаграмму, то от каких видов экономической, или если шире говорить, человеческой деятельности в Российской Федерации наибольшим образом страдает окружающая среда? Вот давайте просто перечислим это. Не только же разливы нефти там или чего-то подобное.
Ну, смотрите, для городских агломераций, конечно, это в первую очередь выбросы, выбросы загрязняющих веществ атмосферы. Мы совершенно поддерживаем этот курс национального проекта «Экология», «Чистый воздух». Он, конечно, не совершенный, его сейчас оптимизируют, улучшают. Но я думаю, это, конечно, крайне важная составляющая. У нас действительно десятки городов, где ну, часто превышаются допустимые концентрации, страдают. Там колоссальное количество наших граждан, просто реально сокращается и жизнь, и болезни. И это, наверное, вот, ну, для городских агломераций это главная задача, это решить проблему выбросов в атмосферу. Здесь есть у нас, опять же, вот в целом у нас системная проблема в стране сокрытия информации о состоянии окружающей среды. Каждое предприятие подает государственную статистику, справку о том, сколько они выбрасывают. Но это не публичная информация. У нас по-прежнему общество старается... ну, держать в тайне о том, что действительно происходит в том или ином городе. И вот про это мы сейчас много говорим. Дело в том, что сейчас внесен законопроект об экологической информации в Думу. Он достаточно рамочный, фактически ни о чем. Мы хотим, чтобы он был более предметным. Предположим, обязать все предприятия рассказать информацию об их выбросах и сбросах. Вот был бы первый конкретный шаг в улучшении ситуации.
Да, и еще такой вопрос, Алексей Юрьевич, вот куда должны все-таки идти суммы штрафа? Насколько я знаю, вот согласно новым поправкам в бюджетный кодекс, теперь вот эти вот миллиарды рублей должны поступать в федеральный бюджет, в госказну, а вот по прежнему закону деньги пошли бы муниципальному образованию, то есть в тот регион, где произошло ЧП. Но тут, конечно, не совсем ясно, да, какая доля этого штрафа пойдет на ликвидацию экологической ущерба, вот, скажем, в той же Арктике.
Да, да, это нас тоже нас немножко это удивляет.
То есть зачем это было сделано?
Ну, у каждого свой интерес. Видите, более могучий федеральный центр пытается серьезные суммы к себе получить. Дело в том, что вот мы забываем, что у нас был хороший очень опыт в 90-е годы. У нас были так называемые экологические фонды, когда вот средства от штрафов шли в эти региональные экологические фонды, которые как раз и финансировали там многие проекты по улучшению обстановки. Поэтому, конечно, мы за то, чтобы деньги от штрафных и аварийных таких вот воздействий оставались в регионе. Это однозначно будет более правильный подход.
Ну, а сейчас у властей есть какие-либо обязательства по адресному расходованию вот этих штрафных денег?
Ну, в том-то и дело, что нет, все это попадает в единый, так сказать, бюджет и потом растворяется на разные затыкания дыр. Вот сейчас одну дыру, наверное, там в Владивостоке надо федеральным бюджетом затыкать, завтра другую, и поэтому все это...
В общем, да, и последнее такое небольшое уточнение. Вот тут звучали, по-моему, в Совете Федерации предложения, чтобы акционеры Норникеля сами оплачивали вот ущерб, да, причиненный природе. Можно ли заставить собственников Норникеля заплатить штраф из своего кармана? Там дивиденды, по-моему, рекордные были выплачены в этом году.
Я не знаю. Я знаю, что... Это, ну, конечно, скорее какой-то добровольный шаг должен быть. Такой вообще возможно, наверное. Потому что, на самом деле, хоть эта сумма и колоссальная, о которых мы говорим, но, на самом деле, мы в то же время знаем, какие дивиденды получают и акционеры. И, конечно, это, наверное, могло бы быть таким актом, жестом доброй воли акционеров, да, сократить свои дивиденды и вложить. И, на самом деле, насколько я знаю, такого рода дискуссии идут там на уровне совета директоров компании. Но это не совсем наша тема, но вообще-то вы правильно ставите вопрос.
А, ну что ж, коллеги, хотелось бы завершить нашу беседу такой вот, уж не знаю, оптимистической или нет новостью, о том, что суд отложил рассмотрение иска Росприроднадзора к Норникелю. Ну, будем дальше следить, как будет развиваться ситуация. Спасибо большое, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
В эфире Радио «Спутник».
Оля, чтобы отойти уже от Норникель, ну, ситуация, конечно, очень крупная, но есть и другие проблемы. Все-таки вот...
Просто на его примере очень легко показать, что происходит на самом
понятно,
деле.
Ну, это понятно, да. Ну, вот просто хотелось бы все-таки еще было побольше узнать о том, какие еще виды человеческой деятельности, помимо вот выбросов в окружающую среду, в агломерациях городских, наносит вред природе. Ну, я думаю, конечно, это крупные предприятия, крупное производство в любом случае, да. Тут, мне кажется, сомнений нет. Давай пообщаемся с президентом Национальной ассоциации природопользователей, кандидатом юридических наук Борисом Кокотовым. Борис Владленович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну вот, да, просто если мостик перекинуть от нашего эксперта, уважаемого предыдущего, к вам, что еще наносит наибольший вред природе, экологии, кроме деятельности промышленных предприятий в Российской Федерации?
Нет, слушайте, ну, в зависимости от того, как бы, да, как, о каком месте мы говорим. У нас, например, когда мы говорим о городах, то, безусловно, это не промышленные предприятия.
Это выбросы, конечно, да.
Ну, я имею в виду, конечно, кроме тех городов, где, в принципе, промышленные предприятия составляют основную часть деятельности этих городов, там, города, там, образующие предприятия и так далее. В основном крупные города – это выбросы от автотранспорта, поэтому вопрос... Регулирование выбросов от транспорта является одной из основных задач на больших агломерациях.
Вот поэтому, а вот да, это понятно. А да. Экономическая деятельность? Вот если брать какой-то регион, ну вот отдаленный, да. Может быть, там Сибирь или Якутия, или Дальний Восток, там же есть крупные предприятия. Вот они насколько вредят природе? И в каких сферах, и в каких сферах именно экономических?
Не, ну понимаете, что понимать вот под словом «вредят природе»? Дело в том, что когда мы говорим про ущерб, который подчиняется окружающей среде, ущерб возникает тогда, когда имеет место нарушение законодательства, да, когда предприятие осуществляет так называемую обычную деятельность в обычном режиме. Это деятельность, которая регламентируется достаточным количеством нормативных правоактов. Любое предприятие, которое эксплуатирует сегодня объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, его деятельность зарегулирована, да, начиная там с 2016 года у нас, ну, я уже вам рассказываю, там, слушателям, у нас происходит реформа законодательства, да, все объекты, которые эксплуатируются в Российской Федерации, поделены на 4 категории, и в этом смысле любая деятельность любого объекта, она зарегулирована, поэтому ущерб, который возникает, это ущерб, который причиняется в связи с тем, что предприятие, там, конкретно объект нарушает законодательство. Вот вопрос нарушения законодательства, это вопрос деятельности правоохранных органов, которые должны их выявлять и, соответственно, реагировать на там ситуации или обстоятельства, в которых это нарушение происходит. Что касается, повторяю еще раз, обычной деятельности предприятия, то в рамках обычной деятельности предприятие не должно оказывать того воздействия, которое приводит к процессу. То есть, иными словами, деятельность любого предприятия находится в рамках необходимости соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, который устанавливает конкретного предприятия. И как следствие, не превышение норматива допустимого воздействия не должно превышать нормативов качества, которые установлены конкретного компонента окружающей. Иными словами, например, когда мы говорим про атмосферный воздух, у нас есть так называемые гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, и любое промышленное предприятие, эксплуатирующее объект, который оказывает воздействие на атмосферный воздух, должно соблюдать. Должна таким образом осуществлять свою деятельность, чтобы нормативы качества воздуха не превышались.
Поэтому понятно. Борис Владимирович, скажите, пожалуйста, да. Вот я все-таки хочу понять. Вот вы говорите, что предприятие зарегулировано, с другой стороны, многие из них нарушают действующие законодательства, нормативные акты. Вот они нарушают?
Я не сказал, что...
Ну хорошо, некоторые. Вынуждены нарушать,
бывает,
да?
Бывает ситуация, при которой, да, предприятие, например, как бы, да, ну, в силу разных причин не может соблюдать нормативы допустимого воздействия.
Так вот, вот это по злому умыслу делается, или потому что по-другому оно просто перестанет работать из-за зарегулированности? Вот на что хочу понять.
Нет, дело в том, что, ну, во-первых, причины бывают разные. Да, во-первых, как бы все зависит от того, какое предприятие. Есть для сегодня для предприятия законодательная, ну, нормативная возможность осуществлять выбросы за превышением нормативов допустимого воздействия. Для этого есть так называемые временно согласованные выбросы, временно согласованные сбросы. То есть, иными словами, государство дает возможность тем предприятиям, которые не могут на определенный период времени соблюдать нормативы качества, установить определенный срок на период достижения соответствующих показателей. Это делается в рамках либо плана проходных мероприятий, либо в рамках программы повышения экологической эффективности это делать. Но, естественно, бывают ситуации, когда в силу определенных объективных обстоятельств предприятие не может выполнять, допустим, соблюдать нормативы качества. Допустим, это те предприятия, которые находятся исторически, находятся в городах. Допустим,
ну тогда в таком случае их закрыть надо или нет? Вот суды, например, нет, в таком случае, да. Чью сторону принимают бизнесы или все-таки на стороне экологии, на стороне Росприроднадзора? Вот смотрите, коллеги, худший показатель за 16 лет в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха. Как такое возможно?
Ну, такое возможно. Ну, дело в том, что, ну, во-первых, у нас есть, вы знаете, целевая, как бы там, федеральная целевая программа, да, «Чистый воздух», в рамках которого сегодня, ну, запланирован ряд мероприятий по приведению, как бы, качества воздуха к нормативному. Во-вторых, надо просто иметь в виду, коллеги, что есть, как бы, определенное наследие прошлых лет. Допустим, многие предприятия находятся сегодня исторически в пределах городов. Ну, допустим, я не знаю, вот, например, компания «Русал», да, город Ярск. Ну, вы знаете, что в пределах города находится алюминиевый завод. Очевидно, что выбросы от этого завода, который исторически оказался в пределах, по сути, городской застройки, они не могут не превышать нормативы качества для тех людей, которые проживают рядом с заводом. Что в этом случае делать? Выносить завод за пределы города?
Это бешеные деньги ведь, правда?
Ну и компания не бедная. Ну что вы говорите-то? На Западе нет, тоже есть такие предприятия, но ничего подобного не происходит.
Нет, нет, я согласен. Для того, чтобы это, вот то, что вы говорите, это случилось, необходимо, чтобы была разработана определенная мера, как бы, да, называемого воздействия на бизнес. Но они должны быть не карательные меры, как бы, знаете, потому что, повторяю еще раз, многие предприятия оказались в такой ситуации. Одно дело, как бы, когда предприятие строится в чистом поле, как бы, да, и определяется санитарно-защитная зона, в пределах которой не может оказаться так называемый регулируемый объект. А другое дело, когда предприятие исторически, там, да, условно говоря, несколько лет тому назад оказалось в ситуации, когда вокруг него был построен город. То есть сначала предприятие появилось, потом уже вокруг него стали строить жилые дома. Поэтому здесь надо, мне кажется, применять комплексные подходы.
Сегодня, не карательные, а стимулирующие в том числе, правильно,
конечно,
я понимаю?
Безусловно, нельзя, понимаете, нельзя только через карательные меры, как бы там заставлять бизнес что-то делать. Необходимо стимулировать.
Ну, пока нет ни того, ни другого, ни карательных, ни стимулирующих мер. Почему? Во всяком случае, это касается вот Красноярского края.
Нет, коллеги, они есть. Ну, во-первых, давайте исходить из того, что у нас принят федеральный закон о квотировании выбросов. И город Красноярск, в числе иных городов, попал в так называемую зону эксперимента, где в рамках квотирования государство предлагает участвующим в этом, ну, в том числе участвующим обязательно, через квотирование выбросов приводить свои выбросы к нормативам качества. Поэтому почему? Сегодня ряд мер принимается. Другой вопрос, что для того, чтобы эти меры заработали, необходимо, чтобы был, повторяю еще раз, комплексный подход. Не только через квотирование выбросов как таковых, но через стимулирование, в том числе экономических предприятий, задумываться о необходимости сокращения своих выбросов и, самое главное, внедрение наилучших доступных технологий с тем, чтобы через применение данных технологий выбросы сокращались, либо становились такими, чтобы они не влияли на качество воздуха в тех местах, где происходят эти выбросы. Понимаете, то есть необходим комплексный подход. И в этом смысл государственной политики управления в области охраны окружающей среды. Потому что если будет только подход, который будет заключаться, условно говоря, в, значит, наказание тех предприятий, которые в силу объективных причин вынуждены выбрасывать сверхнормативного, как бы, количества выбросов, ну, потому что они осуществляют производственную деятельность. В таком случае, безусловно, этот подход не приведет ни к чему.
А вот я буквально небольшое уточнение по поводу позиции Верховного суда. Если я не ошибаюсь, было постановление о том, что владельцы опасных для природы объектов должны отвечать за вред даже в том случае, если не виноваты в аварии. И судам разрешено останавливать опасные для экологии заводы.
Ну, вы знаете, в чем дело? Как таковой процедуры остановки этих заводов нет сегодня. Есть возможность в качестве административного наказания применять так называемую административную деятельность. Такое наказание применяется за отдельные административные правонарушения по главе 8. Глава 8 КОАП – это административное нарушение в области охраны окружающей среды. Но что касается… Нет, в принципе, есть право судов деятельность остановить, как бы, в соответствии с федеральным законом по охране окружающей среды. Но дело в том, что такая практика, она достаточно не распространена. Вот, ну, понятно почему, да, потому что в основном крупные загрязнители в России, как бы, это крупные предприятия. Остановить предприятие на какое-то время – это означает, ну, главное, как бы, создать определенную социальную напряженность в том месте, где оно находится. Потому что, повторяю еще раз, это рабочие места и так далее.
Но, ну да, и потом это предприятие будет сложно запустить. Борис Иванович, извините, что я вас перебил, просто меня очень интересует еще один вопрос. Вот есть военная сфера деятельности, да, она же не является открытой и публичной, да, идут испытания новых видов оружия. И не всегда удачно, и не только в России, да. Вот у нас каким-то образом можно мониторить возможный ущерб природе, который наносят военные?
Ну, вы знаете, мониторить можно, и с точки зрения действующего законодательства военной армии, как бы, она не находится вне сфер, что называется, правового регулирования. Другой вопрос, насколько может в рамках надзорной деятельности это делать, потому что, например, Роспротнадзор, по сути, как бы, там не заходит на военные объекты, как бы, да, у военных существует собственная система, скажем так, контроля за состоянием, за нарушением экологического законодательства. Поэтому, конечно, есть так называемые сферы, которые влияют на окружающую среду, но которые в этом смысле остаются закрытыми. Но с моей точки зрения, не это главная проблема. Все-таки, на мой взгляд, воздействие военных не столь, как бы, скажем так, масштабно, как, например, воздействие иных отраслей экономики, там, как бы, которые не задействованы в военном секторе. Хотя, конечно, повторяю еще раз, да, вы затрагиваете правильную проблему, это вопрос, как бы, ну, эффективности уже надзорной деятельности за теми отраслями или областями, которые...
И проблема, наверное, вот согласитесь или нет, в менеджменте предприятий и уровне развития производства.
Согласен, но для того, чтобы... Вот вы затронули очень важную тему.
У нас 10 секунд осталось, попробуйте сформулировать.
Да, я скажу так, что предприятия должны, значит, сделать так, чтобы экологи предприятий, те специалисты, которые занимаются охраной окружающей среды, чувствовали себя не в качестве остаточного, потенциала предприятия, а чтобы они, как бы, были на видном месте в среде, как бы, штата предприятия. Я хотел бы пожелать промышленным предприятиям обратить особое внимание на свою промышленную экологию. На, тех,
на свою промышленность. Все, ставим многоточие. Президент Национальной ассоциации природопользователей, кандидат юридических наук Борис Кокотов. В студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.